Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в программу «Светлый вечер», где здесь, на «Светлом радио», мы сегодня с Лизой Горской говорим с Александром Мраморновым. Александр Мраморнов – кандидат исторических наук, научный руководитель проекта Новоспасского монастыря по изданию документов Поместного собора 1117-1118 годов. А как бы вы объяснили человеку, который не является членом церкви, но который интересуется историей, может быть, а может быть и не очень интересуется, в чем для него важность самого собора?
Наверное, в том, что собор на тот момент отразил состояние российского общества и отразил очень его точно, насыщенно и объективно, содержательно.
Обычно говорят, революция отразилась в
состоянии общества. Ну вот я с этим не очень согласен. Смотрите, действительно, в революции кто участвует, если мы берем Октябрьскую революцию?
Ну да, да? Чаще революцию называют, уже теперь у нас февральские события.
Кто участвует в Октябрьской революции? Группа большевиков, которая берет власть в Петрограде. Откуда она потом получает свое могущество? Ну, потому что успешно проводил свою пропаганду, успешно репрессировала и присоединяла к себе сторонников всякими хитрыми способами. Говорить можно при этом, что они отразили чаяние населения, состояние общества?
17 октября нет, а вот февраля вполне.
Нет, февраля может быть. Нет, я про октябрь.
Да, ну а
февраль? То, что в результате... Февраль, извините, провалился. Февраль не состоялся.
Ну как не состоялся? На какое-то время состоялся,
но ничего не принес в историческом...
В историческом плане.
Это такой марксистско-ленинский тезис, что он в феврале подготовил почву октябрю. Простите, я в эту схему не верю, и факты ее не подтверждают, никакой почвы он не подготовил, этот переворот мог случиться и в июле, когда, кстати, заседал предсоборный совет, там они стреляли на улицах Петрограда, заседает предсоборный совет и вписывают в протокол, что идет стрельба на улице, вот, а они тут они пытаются будущие судьбы церкви решить, а те как будто хотят решить судьбы Отечества, на самом деле никогда не верил, и чем больше изучаю нашу историю, тем больше не верю в искренность намерений большевиков. Очевидно, что они просто играли на народных каких-то чаяниях, чувствах, и, играя на них, они просто удовлетворяли себя и свою жажду властвовать, разделять и властвовать.
Да, Ленин сам не верил, насколько я понимаю, в том, что буквально
через... Известно то, что он до революции не верил. Когда он к власти пришел, он уже поверил. Но он поверил именно в то, что он теперь может совершить то, что он считает нужным, и то, что его, так сказать, бригада тоже считает нужным. А вот собор, простите, на этом фоне совершенно выглядит иначе. Он реально отражает всю картину населения страны. Потому что, смотрите, крестьяне есть. Там, правда, нет пролетариев, но есть такие крестьяне, которые близки к рабочим. Есть батюшки, которые окормляли уже очень активно в это время рабочих.
А пролетариев почему нет? Революцию делают?
Ну, их никто не избрал. То есть есть батюшки, которые окормляли рабочие приходы, фабрично-заводские, они несколько таких членов собора есть.
Один такой батюшка даже кровавое воскресенье учинил.
Но он не был членом собора.
Он не был членом собора,
да. Безусловно. Вот. И смотрите, есть архиереи, многие из которых к этому моменту избраны. То есть они избраны паствами, фактически. Они избраны и как члены собора, они по должности, но они уже избраны на епархиальных съездах к этому моменту. Есть разные абсолютно священники, какие-то глухие сельские батюшки, есть священники-профессора духовных академий.
Или священники-члены Думы, в конце концов.
Да, есть профессура университетов, потому что члены собора от всех университетов.
А сколько, кстати, их всего было?
Их было около 600, но активных участников было 450, около того.
Ну, большинство.
Да, большинство было активных участников. Всего там около 20 человек не участвовало практически ни в одном заседании, то есть они выбыли из числа членов собора, но большинство участвовало. И вот действительно про эту группу людей, которые представляли церковь, можно говорить о том, что они представляли и Россию. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что собор представлял чаяния России.
Но смотрите, ведь у нас далеко не все люди были, как нам часто сейчас пытаются преподнести, что вот у нас была Святая Русь поголовно воцерковленная, и ее мгновение ока не стало. Все-таки у нас первые погромы церковные начинаются чуть ли не в 16-м году в Петрограде. Наверное, причиной тому все-таки Первая мировая война, но все равно настроение-то прослеживается.
Святая Русь – это образ.
Ну, это какой-то очень, да, такой...
А собор был реальной Русью.
Смотрите, ну вот церковные погромы, настроение в обществе, среди рабочих, людей воцерковленных все-таки было уже не так много. А высокие слои общества, если речь о дворянстве, тоже, купечество в меньшей степени, то есть в большей степени воцерковлено. А если мы почитаем Аверченко, который писал, ну, примерно о том времени, да, мы можем в его рассказе «Колокол» прочитать такие слова. «Пасхальная ночь выдалась дождливой, поэтому в церковь, конечно же, никто не пошел, кроме прислуги».
Ну, здесь на ваше возражение я могу сказать, что соборяне, во-первых, прекрасно понимали, несмотря на то, что есть такой миф о соборе, что они там сидели и принимали решения, которые были неадекватны, потому что происходили же совершенно другие события, а они не понимали, что происходит. Они прекрасно понимали, что происходит. Они прекрасно анализировали ситуацию. И они знали, что придется вскоре существовать в очень трудных условиях. И, наверное, именно поэтому собор многие документы и подготовил такими, чтобы они на века были фактически.
Мне почему-то всегда казалось, что собор 17-18 годов, ну, я, естественно, этот вопрос не изучал никогда специально, но мне почему-то, ну, в каком-то историческом общем контексте казалось, что этот собор как раз призван во многом исправить ту очень печальную ситуацию с положением церкви в обществе, которая сложилась с начала 20 века.
Об этом много говорилось на соборе. Да.
Потому что если почитать воспоминания того же протопресвитера Щавельского, последнего протопресвитера русской армии и флота, который прожил очень долгую жизнь и умер уже после Второй мировой войны, он же очень интересные воспоминания оставил, где он впрямую говорит...
Да, и не все еще из них опубликованы.
Еще не, да, да. Если будет опубликовано все, там будет картина еще, видимо,
конечно,
веселая. Когда в сельских церквях уже не слушаются воскресные литургии, потому что священник с диаконом сидят у окна и ждут, когда пойдет прихожанин за святой водой. И вот они сидят, и когда видят, что первые идут, они начинают служить окончание литургии, а потом сразу в досветный молебен.
Вот, кстати, это к вопросу о том, почему надо читать наши большие зеленые книжки. Потому что собор давал не такую однобокую... Кстати, тот же Щавельский был его членом, он давал не такую однобокую картину реальности.
Она действительно не была однобокой, была оптина пустым.
Картина была совершенно богатая и была сложная очень. И сказать, что вот общество полностью отходит от веры в этот момент.
Нет, ни в коем мере.
Поэтому у большевиков получается гнать уже вскоре духовенство, уничтожать церкви, закрывать, расстреливать людей, и вроде как никто на это не отвечает. Это не так тоже, потому что реакция была повсеместной. В 18 году реакция очень мощная. Естественно, чем брали большевики, как они превратили вот тот образ Святой Руси в ту атеистическую Россию, которая вскоре фактически уже возникла, как они это сделали? Только силой оружия. Никакого естественного процесса массовой секуляризации не было. И не было бы его вообще. И даже то, что известный факт перепись 37-го года показывает сталинское, что большинство остается верующим, пройдя 20 лет гонений. Вы представляете? А это означало, что в эпоху собора большая часть России верующая, большая часть России поддерживает церковь. И именно на этом базировались соборяне, а не просто на какой-то своей там отвлеченной убежденности, что, ну, они
безусловно,
власть.
Безусловно, это очень однобокий подход считать, что у нас церковь к началу 20 века, там, к 17 году вообще никакой роли в обществе
это,
не
конечно,
играла.
Это, конечно, явление.
Не было бы тогда сонма новомучеников уж точно. И все мы прекрасно знаем русскую религиозную философию начала 20 века, и философские кружки, и людей, которые составил цвет этого общества, это и Розанов, и наследники Леонтьева, ну, он сам, и Бердяев, ну, это все прекрасно знают, все эти фамилии. Естественно, это обратная сторона этой медали. И, естественно, это как раз те люди, с которыми собор мог взаимодействовать.
И некоторые были его членами.
Ну, некоторые были его членами.
И, в общем, я убежден, что многие из них просто образцы для нас. Потому что образ мышления они нам дают и образ действий. Это, наверное, самое сложное. Вот как, это к вопросу о том, как нам, так сказать, становиться лучше, может быть, не только в индивидуальном плане, как христиане, но как нам становиться лучше, как приходская община или как епархия, как это достигнуть?
Класс. Так вот, об этом же надо говорить, говорить на церковном уровне.
Ну, а разве мы об этом не говорим?
Ну, да, мы с вами, сидя в студии, говорим, собираются конференции иногда церковные и даже довольно многочисленные, на которых говорят, что миряне должны активнее участвовать в церковной жизни, должны принимать какие-то...
Ну, надо не говорить, а делать. Вот, например, мы придумали такой церковно-общественный проект, связанный с поместным собором, строительство первого в России храма священного мученика Сергия Шейна, который был секретарем поместного собора в глухой деревне, которая, в общем, на самом деле прекрасная и цветущая деревня, называется Анастасино в Саратовской области. Мы пытаемся спроектировать и построить первый в России храм священномученика Сергия. А священномученик Сергий, между прочим, святой депутат Государственной Думы. Вот знают ли...
Хорошо прозвучало, святой депутат.
Да, вот знают ли депутаты нынешней Государственной Думы, что у них есть небесный покровитель, священномученик Сергий Шейн, депутат 4-й Царской Государственной Думы.
А он потом... единственный святой депутат?
Нет, не единственный, но он для нас дорог именно тем, что он фактически нес на своих плечах вот такую всю повседневную соборную работу, руководил канцелярией собора. И представьте, насколько мало мы знаем о таких подвижниках. Это были тихие люди, которые не пиарились, при том, что они были достаточно высокопоставленные, статус их был высокий, но депутат Государственной Думы, представьте, да? А потом он просто становится священником, архимандритом в Петрограде. И затем, только за то, что он предан патриарху Тихону, митрополиту Вениамину Казанскому, его в 22-м году расстреливают в Петрограде. Мы даже не знаем, где его мощи, не знаем, где его могила точно, хотя мы пытаемся выяснить это. И вот давайте об этом больше задумываться, а не о памятниках тиранам.
И тем более, что у нас вот только-только мы отметили, вспомнили жертв политических репрессий в День памяти.
Да.
А вы как-то что-то готовили к 30-му числу?
Ну, вы знаете, во-первых, мы в этот день, в том числе даже наша рабочая группа нашего проекта, мы всегда, кто-то из нас присутствует на Бутовском полигоне, мы всегда помним о жертвах репрессий, тем более, что несколько членов собора во главе с митрополитом Серафимом Чичаговым лежат на Бутовском полигоне. Да,
на Бутовском, потому что пострадали там...
Ну, естественно, и во многих других местах, да. Ну, и нет, репрессированных членов собора больше половины, это точно. Вот сейчас мы изучаем биографии, некоторые просто биографии еще не восстановлены за советский период, но ясно, что точно больше половины. А вот когда говорят, что собор 17-18 годов был обновленческим, что там чуть ли не все потом записались в обновленцы, и кто-то даже там, не знаю, от церкви отрекся, да, это абсолютно неправда, потому что недавно вышел замечательный сборник биографии обновленцев, который составил екатеринбургский протоиерей Валерий Лавринов. Всем рекомендую эту книгу тоже приобрести. И мы проанализировали по биографиям обновленческих архиереев и священников, кто членов собора, вот кто попал в обновленцы. Всего около 30 человек, то есть 20-я часть собора.
Ну, подождите, тоже обновленцев же тоже нельзя всех под одну гребенку. Это наша страшная история 20-х годов, 30-х.
Сложная и страшная, да, иногда.
Среди них да, достаточно было достойных
людей.
Но
я не об этом, да. Просто. Нельзя, просто даже этот факт нам не дает никаких оснований сказать, что там собор был как-то обновленчески настроен. Собор в результате был настроен очень процерковно. Он был, ну, наверное, и не какой-то мегаконсервативный, но он и не был каким-то революционным. Он был такой, какой надо. И в этом его ценность, на мой взгляд. То есть он может быть образцом любого церковного собрания, от поместного собора там, до приходского собрания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Кандидат исторических наук Александр Мраморнов, научный руководитель проекта Новоспасского монастыря по изданию документов Поместного собора 17-18 годов 20 века сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». А сколько еще томов выйдет?
У нас всего предусмотрено 34 тома, 5 уже вышло, 10 томов – это тома этого года, но они физически, некоторые из них выйдут в первой половине следующего, просто очень большие объемы корректорской проверки, типографской печати и так далее. И вот из этих 34 томов я, наверное, не могу назвать ни одного, ну или, может быть, 1-2, который был бы нужен только специалистам узким, да, вот о том, о чем вы говорили. Может быть, это только, не знаю, аннотированная опись у нас будет и какой-то там дополнительный документальный том или сводный указатель. Вот эти тома, может быть, действительно нужны только специалистам. Все остальные, целевая их аудитория, это широкий круг читателей, как принято выражаться в книжном мире. Не знаю, сможет ли каждый, интересующийся церковными вопросами, приобрести себе все издание, но, по крайней мере, у нас уже открыта даже подписка на издание.
Вы оцифровывать будете?
Обязательно. Потом, после завершения издания всего, мы будем готовить и электронную версию с возможностями, естественно, поиска, различного вида доступа. Но сейчас уже очевидно, что издание важно, например, будет использовать в образовательном процессе. Та же столетняя годовщина собора подталкивает, на мой взгляд, ну, весь наш гуманитарный мир, прежде всего, конечно, историков, может быть, политологов, о том, чтобы размышлять о русской революции, о ее причинах. И вот здесь фактор церковный, фактор жизни церкви, он не стоит на последнем месте. Может быть, даже фактор нравственный, который всегда, естественно, связан с церковью, следует поставить как раз на первое место среди причин, мотивов, поводов и побуждений к революции. Потому что, безусловно, нам надо в год юбилея революции, двух революций 17-го года, как можно грамотнее размышлять об этой революции, а не опять плодить мифов. Потому что я уже подозреваю, что в следующем году количество мифов будет многократно умножено.
А вот давайте в этой связи о памятнике все-таки поговорим. А то мы его 3 раза уже за программу вспомнили. Надо, наверное, как-то выговориться, что ли. Я сейчас про Ивана Грозным памятник говорю, который мы, собственно, и вспомнили 3 раза за программу. Вот. Вот чем он хуже, не знаю, сотен памятников Ленину, которые по стране стоят, остались стоять?
Ну, и ничем не лучше.
Ну, ты знаешь, я скажу, чем он хуже. Потому что Ленину сейчас памятников не ставят.
Ну, в мавзолее лежит до сих пор. Ну,
справедливо, это... Алексей, ведь памятник, он еще и памятник той эпохи, когда он установлен. Вот, потому что памятник Ивану Грозному мог бы быть поставлен, не знаю, при Петре или при Сталине, или когда там Эйзенштейн, да, снимал фильм про Ивана Грозного, вот тогда бы памятник был бы уместен. Сейчас он неуместен, и более того, вот на фоне юбилея революции он вдвойне неуместен. А, ну, в общем, исторический уровень тех, кто его инициировал, там, в том числе людей в Орловской области, он понятен, там, да, знаменитый рассказ о том, что Иван Грозный в Санкт-Петербург ехал.
В Санкт-Петербург, да. Это чудесная история.
Да, вот на таком уровне мы не имеем права воспринимать нашу историю. А тем более, если, представьте, если мы на таком уровне воспринимаем государственную историю, что будет, если мы начнем на таком уровне воспринимать церковную историю?
Пропаганда.
Нет, это не пропаганда. Вы знаете, это если именно в религиозном аспекте, это переход от веры к язычеству, от истинной веры. Это и есть язычество.
Да, это язычество. А согласен абсолютно с вами, да, спасибо. А мне вообще кажется, прошло время вот этих гигантских больших памятников. Уже в Европе...
Но практически... это вы говорите на фоне установки памятника Святого князя Владимира.
Нет. Это уже вот мысль, которая посещает довольно давно. Чем чаще ты бываешь где-то за рубежом, тем больше ты видишь, что даже в соседней Белоруссии, как-то вот относительно недавно я был на окраине Минска, и там в спальных районах нету гигантских... Ну, в самом Минске уже не так их много. И нету гигантских памятников. Там ставят маленькие памятники. Я... Там не было времени посмотреть кому, но их довольно много, и, видимо, это какие-то локальные герои.
Ну, как... это связано еще с особенностями городской застройки.
Вы знаете, безусловно. Что я скажу? Здесь есть расхождение между чаяниями тех, кто это все придумывает, и реальными последствиями. На мой взгляд, гораздо эффективнее было бы развивать за деньги этих же памятников территории нашей страны. Потому что наша страна, вот как даже материал собора показывает, это до сих пор в значительной степени по менталитету это крестьянская страна. И русскому человеку, я в широком смысле говорю, не этнически русскому, а всем людям с, так сказать, российским менталитетом, ему всегда комфортнее в сельской местности. Насколько не развита сельская Россия, ну, мы хорошо знаем.
Особенно центральная.
И вот каждую копейку, которая потрачена на непонятный вот этот символ, гораздо важнее потратить туда. И вот сама обустроенность сельской России может быть символом растущей России, мощной России. И это относится, кстати, и к церкви.
Мирной России.
Да, когда мы ставим огромные соборы, а у нас масса сельских храмов либо отсутствует, либо в руинах, либо не восстановлены, либо недоделаны.
Вот, да? Ваш храм Святой Аллы, о котором мы с вами и здесь говорили.
И вот проектируемый храм Священномученика Серый, да, который реально нужен. Он будет небольшой, но мы его сейчас видим еще не просто как сельский храм, а как памятник столетию патриаршества, как памятник столетию собора. Много ли у нас еще появится? Вот место молитвы, с церковной точки зрения, будет лучшим памятником и свидетельством того, что мы вспомнили о соборах, о соборянах, потому что соборяне – это отцы нашей церкви. Вот, мы не можем к ним относиться неуважительно.
И все-таки, возвращаясь к вашему изданию и к публикациям про поместный собор, согласитесь, что у нас в стране довольно мало, это относится не только к истории, а к любому направлению науки, очень мало грамотного научпопа издается, научно-популярных книг.
Даже в советское время я понимаю, было. Вы подталкиваете нас на этот путь, мы на него начинаем уже вставать активно.
А есть вообще какие-то книги, публикации о соборе 17-18 годов, которые, ну, вот в таком жанре научно-популярной книги изданы?
Ну, вы знаете, вот монография единственная о соборе на русском языке, написанная католиком, священником Иоакимом Достивелем, она достаточно популярно написана, можно прочитать о соборе. Ну, естественно, нам не хватает книг о соборе, и популярных в том числе не хватает.
Ведь все-таки, ну, опять же, это вот мое видение, когда человек читает интересную научно-популярную книгу, ему всегда интереснее залезть поглубже куда-то в тему. Подожди,
это вопрос проработки. Вот на каком уровне? Вот коротко о соборе можно узнать вот из нашей буклета или из статьи в Википедии. А если хочется подробностей, ну, что может быть подробнее, чем сам документ, чем дискуссия на соборе? Ведь ни один историк, ни один, так сказать, аналитик этих материалов не напишет так ярко, как говорят сами соборяне. Вот ценность деяний как раз в том, что там прямая живая речь. Понимаете?
Ну, кто бы интересовался, например, из просто людей не из научной сферы, а из какой-то просто, ну, гуманитарной... Ну...
А сколько на собор писали люди из региона? Они радовались тому, что собрался собор, и они могут самое свое сокровенное, самое больное излить теперь. Там, не знаю, там какие-то батюшки, которые мечтали там о второбрачии духовенства. Целый подборка огромный вот этих писем на эту тему. Потом...
Тема все время всплывает, кстати,
да,
говоря.
Потом другие вопросы церковной дисциплины. Вопросы какого-то церковного суда и неправильности церковного суда, бывших до революции. Сразу люди оживились, они стали писать о том, что вот так-то по канонам, а у нас происходит так-то. Давайте как-то собор сделайте нам что-то, помогите. Понимаете, вот эти голоса, которые тоже будут отражены в нашем издании, это ведь голоса живой России. Мы когда их читаем, ну, никакой научпоп ярче, чем душа человека, чем сердце человека не напишет.
Ну, наверное так.
Но... Поэтому берем, читаем, и я гарантирую огромное удовольствие от прочитанного.
1500 экземпляров на всех не хватит.
1500 не хватит, но спрос, так сказать, рождает предложение, и я уверен, что хватит в итоге всем.
В соцсетях вы представлены как-то?
Да, конечно, у нас есть группа проектов ВКонтакте, в Фейсбуке, можно добавляться, читать новости проекта, и о каждом вышедшем томе мы будем информировать. Но я думаю, что те, кто серьезно относится к теме, скорее стоит призвать подписаться на издание, и по подписному сертификату все будут получать эксклюзивную информацию о нашем издании, какие-то подарки дополнительные, и, конечно, каждый из вышедших очередных томов. И я надеюсь, вот именно так все вместе мы очень хорошо подготовим 100-летний юбилей Священного Собора и восстановление очень важного для нашего института патриаршества.
Напомним, что гостем программы «Светлый вечер» сегодня был кандидат исторических наук, руководитель, научный руководитель проекта Новоспасского монастыря по изданию документов Поместного собора 1917-1918 годов Александр Мраморнов, Лиза Горская, Алексей Пичугин. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего и до новых
встреч.
«Светлый вечер» на радио «Вера».